Здравствуйте! На этой неделе мы изучаем с вами недельную главу Ваишлах. Итак, урок первый. Напомним, что в конце предыдущей главы Яков достиг границ земли Израиля, где его встретили ангелы Эрец Исраэль, а ангелы, которые сопровождали его за границей Святой Земли, остановились, передав его из рук в руки. Напомним, что Яков, возвращаясь домой, очень обеспокоен тем, как встретит его Эсав, не держит ли он обиду на своего брата. В общем, с этими волнениями Яков как раз и вступает в нашу недельную главу. «И послал Яков ангелов пред собой к Эсаву, брату своему, на землю Сеира в поле Эдома. И повелел он им, говоря, так скажите моему господину Эсаву, так сказал раб твой Яков, слова нам я жительствовал, и я задержался до ныне. И стало мне достоянием вол и осел, мелкий скот и раб и рабыня. И послал сообщить моему господину обрести милость в глазах твоих». То есть мы начинаем главу с того, что Яков отправил тех ангелов, которые встретили его, а точнее не всех ангелов, а только их часть, к своему брату Эсаву, чтобы они сообщили, вот возвращается Яков. Но очень важно посмотреть, какими словами Яков их напутствует, что именно они должны передать Эсаву. «Слова нам я жил и задержался». Слово «жил» на святом языке звучит «гарти». И слово это состоит из тех же букв, что и слово «тарьяг» – 613 заповедей Торы. Другими словами, Яков говорит Эсаву, просит, чтобы ангелы это ему передали. И хотя я и жил с разбойником Лаваном, с этим великим аферистом и обманщиком, тем не менее Тору, божественную мудрость я не забросил и исполнял все 613 предписаний Всевышнего, даже в таком низком месте, как Харан, проживая с моим родственничком, с дядей Лаваном. Существует также и другое прочтение этого слова, то есть другой комментарий к нему. А именно, хотя я и жил у Лавана, и разбогател, и вернулся большим человеком, с большой семьей, с большим имуществом, но тем не менее, все время, которое я там находился, это время герут, то есть я был там лишь пришельцем, чужаком. И тебе, Исав, не следует опасаться меня, так как мы с тобой, брат, если ты помнишь, получили следующие благословения. Мне было сказано, что я стану хозяином, владыкой над собратьями моими. А этого не произошло. То есть все время, которое я находился в Харане у Лавана, я не стал над ним хозяином, я оставался гером, то есть пришельцем, чужаком по отношению к жителям той страны. А раз не исполнилось мое обещание, то есть мое благословение, то, что мне обещал Всевышний и передал через отца, вы, конечно, помните этот сюжет с благословением, полученным обманным путем, когда у Ицхака притупилось зрение, и он не видел или не хотел видеть, кому он дает данное благословение. Так вот, именно это благословение Яков и имеет в виду. Отец благословил меня на власть над другими народами, я этой власти не получил, у Лавана я оставался чужаком. Таким образом, и ты, значит, тоже не имеешь права использовать свое благословение, так как тебе было сказано, от меча своего будешь жить, то есть силовыми методами будешь добиваться благосостояния, а также сказано нам, что одному брату от другого крепнуть, другими словами, когда один получает свое благословение, то и другой имеет право на свое благословение, а раз я своего не получил, то и ты не должен против меня выступать с мечом. Вот такой вот тонкий дипломатический ход предлагает Яков передать своему брату через ангелов-служителей, которые встретили его на границе земли Израиля. Дальше давайте обратим внимание на следующие слова. «И были мне достоянием вол и осел, мелкий скот и раб и рабыня». Почему Яков упоминает здесь этих животных? Ну, по-простому понятно. Это те животные, рабы и рабыни, то есть богатство, имущество, которыми он разжился за последние 6 лет пребывания в Харане у дядюшки, когда он уже работал на самого себя. Но вот наши комментаторы, приходя объяснить эту фразу, говорят абсолютно интересные слова. Осел, о котором говорит Яков, по мнению наших мудрецов, это осел Машиаха. Тот самый осел, на котором должен Машиах въехать в Иерусалим. Какая же связь между ослом Машеха и вот этим вот ослом, которым разжился Яков в Харане. А объясняют мудрецы так. Осел, на котором Авраам вез Ицхака, а точнее вез дрова и нож, когда шел приносить Ицхака в жертву на гору Мория, осел, которого упоминает Яков, также осел, на который Моисей посадил свою жену и двух сыновей, когда отправлялся за еврейским народом в Египет, чтобы спасти народ Израиля, и осел Машеха, на котором Машех въедет в Иерусалим, это все один и тот же осел. Ну, ничего себе, осел-долгожитель. Это же ему сколько тысяч лет пришлось бы прожить. На самом деле объяснение здесь гораздо более глубокое. Дело в том, что на древнееврейском или святом языке осел – это хамор. Слово хамор и слово хомер – материальность, материя вообще – пишутся абсолютно одинаково. Таким образом, можно провести интересную параллель. Авраам, который шел приносить своего сына в жертву, не ехал сам на осле и сына на осла не посадил. То есть на осле ехали только дрова и нож, предметы, необходимые Аврааму для выполнения заповедей. Когда Моше едет за еврейским народом в Египет, он уже на осла смог посадить жену и детей. Здесь мы видим любопытную тенденцию. То есть, значит, материальность, сама материя как таковая, уже в большей степени может служить человеку для исполнения важных заповедей или предписаний Творца. И если в случае с Авраамом люди идут пешком, то есть материя не служит им средством передвижения, а только лишь на осле, то есть на материи, как мы уже сказали, едут дрова и нож, какие-то предметы, то в случае с Моше уже едет на осле жена и двое сыновей. Почему не сам Моше едет на осле, а только его жена и дети? Значит, все-таки материя не до конца еще служит человеку. Сам он еще ею пользоваться не может, но близкие ему люди уже могут пользоваться ею. И только Машеях самолично, восседая на осле, въезжает в Иерусалим верхом. То есть материя служит человеку от и до, полностью в его власти. Он может руководить этой материей, как руководят ослом. То есть притормозить где нужно, пришпорить где это необходимо и так далее. Таким образом, мы теперь только можем понять комментарий наших мудрецов, что осел, о котором говорит Яков, чтобы этого осла, об этом осле сообщили его брату Эсаву, это не что иное, как осел Машеха. Теперь понятно, что Яков хочет этим сказать. Он говорит: я не знаю, брат, как ты готовился к моему приходу, но я к встрече с тобой абсолютно готов. Для меня Машиах как будто уже пришел. А что нам это дает? Написано в Торе, что дети Эсава имеют право жить в святой земле Израиля вплоть до дня прихода Машиаха. Такое право им дано, потому что они тоже внуки Авраама, точно так же, как и мы. Другое дело, что заповеди они не исполняют, и поэтому их права на землю Израиля временные, в то время как наши права на эту землю вечные. Так вот, Яков говорит брату: в принципе, можешь собирать свои вещи. Я возвращаюсь домой, для меня Машиах как будто уже пришел, то есть я свою духовную работу сделал настолько, что я материальным миром могу пользоваться по своему усмотрению, и поэтому, в принципе, могу выгнать тебя из этой страны буквально сегодня, так как ты здесь можешь находиться до прихода Машеха, а у меня уже осел, то есть материальный мир мне уже подвластен, мне он принадлежит. Согласитесь, что при вот таком вот оригинальном взгляде на данный сюжет совсем по-другому воспринимаешь все происходящее. «И возвратились ангелы к Якову, говоря: мы пришли к твоему брату, к Эсаву, и также он идет навстречу тебе, и 400 мужей с ним». То есть, что ангелы сообщают? Эсав тоже идет к тебе навстречу, но в отличие от тебя у него совсем другие намерения. Он взял с собой 400 вооруженных людей, фактически он идет на тебя войной. Что такое 400 человек? Хорошая армия в те времена. «И устрашился Яков очень, и тяжело стало ему, и разделил он народ, который с ним, и мелкий, и крупный скот, и верблюдов на два стана». То есть, что делает сейчас Яков? Он разделил все свое имущество на два стана. Зачем он это делает? Яков рассуждает так, что если Эсав действительно намерен на меня напасть, так пусть погибнет половина. Зачем же погибать всем? Вторая половина, идущая чуть сзади, увидит, что случилось с первым отрядом, что первый стан подвергся нападению, и успеют убежать. Поэтому Яков идет на вот такую вот хитрость, разделив свою армию на две части. Наши мудрецы говорят, что с одной стороны, Яков в своих словах видно, что как бы подлизывается к Эсаву, он говорит, вот моему господину я иду, то есть как бы признает определенные права Эсава и проявляет к нему определенное уважение. С другой стороны, предполагает войну с ним. И поэтому мудрецы наши говорят так, Яков готов был к словам умиротворения, то есть он готов мириться с Эсавом, но если тот проявит агрессию, Яков готов и к другому исходу этого диалога. Он, в принципе, готов даже сразиться со своим братом. И сказал он, если подойдет Эсав к одному стану и разобьет его, то пусть оставшийся стан будет спасен. И сказал Яков, Бог отца Авраама и Бог моего отца Ицхака, Господь, кто сказал мне, возвратись на землю твою и на родину твою, и я благотворить буду тебе. Мал я против всех милостей и всей истины, что содеял ты с рабом твоим, ибо с моим посохом перешел я этот Ярден, а ныне стал я двумя станами». То есть теперь Яков обращается ко Всевышнему. «Ты, Творец, Бог моего деда Авраама, Бог моего отца Ицхака, ты тот, который сказал мне, когда я жил у Лавана, у дяди, собирай свои вещи, время пришло вернуться назад в землю обетованную. Ты был мне поддержкой все эти годы. А сейчас слаб я стал или мал я стал от твоей милости ко мне. И теперь я вынужден разделиться на два стана. Не чувствуя твоей поддержки, я вынужден готовиться к войне, рассчитывая лишь на свои силы». Что означает «мал я стал от твоей милости»? То есть милость Всевышнего сделала Якова маленьким, а мы думали наоборот, что он стал великим благодаря милости Всевышнего. Яков рассуждает так. Те благословения, которые я получил от Всевышнего, быть может, я уже обналичил все эти благословения. У меня есть 12 детей, 11 сыновей и одна дочь, напомним это. У меня есть 4 жены. У многих не одно, а у меня 4. Грех жаловаться. У меня огромное имущество, рабы и рабыни, огромное поголовье скота. Может быть, это и есть материальный вид тех благословений, которые я получил. Может быть, это вот я просто обналичил все, что ты мне обещал, и превратил это в какие-то вещественные ценности. А поддержку Творца, быть может, я уже как бы и потратил на вот эти физические вещи. И поэтому он говорит, я малым стал от твоей милости ко мне, израсходовал все те обетования, клятвы, защищающие меня, которые ты мне когда-то давал. И я вынужден теперь, рассчитывая на свои силы, разделиться на два стана, предполагая, что, быть может, половина погибнет. То есть я вынужден теперь предполагать потерю 50% того, что я имею. И это, заметьте, предполагая также, наверное, и гибель жен и детей, тоже в соотношении 50%. Но Яков не сдается, и он хочет, чтобы Всевышний поддержал его еще хотя бы один раз. «Спаси же меня от руки брата моего, от руки Эсава, ибо страшусь я его, как бы он ни пришел и не разбил меня, мать с сыновьями». То есть, чтобы не напал он на моих жен и на моих детей. Пусть погибнет стадо, пусть он заберет эти стада. Пускай разбегутся мои слуги при виде страшной силы, с которой Эсав идет навстречу своими опытными, хорошо вооруженными, обученными солдатами. Пускай я потеряю все, но мать с сыновьями, Всевышний, но ты же меня за этим посылал. Ты же послал меня в Харан, чтобы я обзавелся семьей, чтобы я произвел на свет 12 колен Израиля. И на данный момент есть пока только 11 колен. Ну не погубишь же ты мать с сыновьями, это же противоречит твоим планам. Ладно, забери все имущество, но семью оставь. Ты же сказал, благотворить буду тебе. И сделаю я потомство твое, как песок морской, который не счесть от множества. То есть ты же сам Всевышний обещал мне благо творить, то есть сделать мне добро. И ты обещал сделать мое потомство великим. Как же ты это сделаешь, если сегодня ты позволишь Эсаву перебить моих детей? Не сходится у тебя Всевышний? Наши мудрецы обращают внимание, а где это интересно? Тебе Всевышний обещал, что он сделает твое потомство как песок морской. Он тебе такого никогда не обещал. Это он обещал Аврааму, твоему деду, а тебе нет. Чего ж ты врешь тогда? Зачем ты говоришь, что ты, Бог, мне обещал сделать мое потомство многочисленным, как морской песок? Всевышний, конечно, Якову этого не обещал. Но зато Всевышний ему сказал, «Я не оставлю тебя, пока не исполню свою клятву». О какой клятве шла речь? А вот речь-то как раз и шла о клятве, данной Аврааму. То есть Бог поклялся Аврааму, а исполнить эту клятву обещал именно в поколении Якова. И вот поэтому-то Яков и говорит: «Ты же фактически мне пообещал, моему деду сказал, что сделаешь, а со мной начал выполнять обещанное. Вот у меня уже 11 сыновей есть и дочь. Быть может, это и есть те самые 12 колен, о которых шла речь, хотя предполагается рождение еще одного сына. И каким же образом ты это все будешь исполнять? Где же мое потомство многочисленное, если ты сегодня погубишь моих жен и всех моих детей?» Насчет посоха, с которым он говорит: «Я перешел Иордан». Что это за посох такой? По простому смыслу, действительно, я пришел в Харан, на ту сторону Иордана, то есть в Междуречье, пришел я лишь с посохом. Ничего у меня больше с собой не было, только вот эта суковатая палка, с которой я пришел. То есть я был бедным и нищим, ты же меня сделал богатым человеком. Зачем? Для того, чтобы сегодня отдать меня на грабеж и на смерть меня отправить. Как-то тоже нелогично. Ты же мог тогда еще меня умертвить, когда я был абсолютно беззащитен. Другой комментарий гласит, что когда Яков переходил с посохом со своим реку Иордан, лишь коснулся он посохом воды Иордана, как Иордан расступился. И в этом Яков увидел высшее благоволение, что Бог полностью на его стороне, и даже путь ему облегчает, устраняя водную преграду. А если так, говорит Яков, не является ли это гарантией для меня, что ты меня и сейчас поддержишь? Иначе опять Всевышний не сходится. Зачем тебе было облегчать мой путь, если в конце этого пути смерть? Не вижу логики. Таким образом, Яков подводит Всевышнего к тому, чтобы тот дал о себе знать, чтобы дал какой-то знак, а лучше напрямую заговорил бы с Яковом и пообещал бы ему, что на этот раз тоже он будет защищать его, что бы с ним ни происходило, в обиду его Эсаву не отдаст. Нам интересно, какова была реакция Всевышнего, был ли знак или было прямое откровение. Мы с нетерпением ждем, как там с Эсавом встреча произойдет, может разминуться, может все-таки не будет у них встречи, столкновения. Наберемся терпения, дождемся следующего урока Торы. А пока наш первый урок по недельной главе Вайшлах заканчивается.